Дойдя до берега моря, я окончательно убедился, что выбрал для поселения самую худшую часть острова. На моей стороне я за полтора года поймал только 3 черепах. Здесь же весь берег был усеян ими. Кроме того, здесь было несметное множество птиц всевозможных пород, в числе прочих пингвины. Были такие, каких я никогда не видал, и такие, названия которых я не знал. Мясо многих из них оказалось очень вкусным. Я мог, если бы хотел, настрелять пропасть птиц, но я берег порох и дробь и предпочитал охотиться на коз, так как их мясо вкуснее. Но хотя здесь обитало много коз, гораздо больше, чем в моей части острова, к ним было очень трудно подобраться, потому что местность здесь была ровная, а они замечали меня гораздо скорее, чем когда я был на холмах. Бесспорно, этот берег был много привлекательнее моего. И тем не менее я не имел ни малейшего желания переселяться. Прожив в своем гнезде более 1,5 лет, я к нему привык. Здесь же я чувствовал себя как бы на чужбине, и меня тянуло домой. Пройдя вдоль берега к востоку, должно быть 12 миль или около того, я решил, что пора возвращаться. Я воткнул в землю высокую веху, чтобы заметить место, так как решил, что в следующий раз я приду сюда с другой стороны, то есть с востока от моего жилища, и таким образом докончу обозрение моего острова. Я хотел вернуться домой новой дорогой, полагая, что я всегда могу окинуть взглядом весь остров и не собьюсь с пути к моему жилищу. Однако я ошибся, ибо, отойдя от берега не больше 2-3 миль, я спустился в широкую котловину, которую со всех сторон так тесно обступали холмы, поросшие густым лесом, что не было никакой возможности осмотреться. Я мог бы держать путь по солнцу, но надо было в точности знать его положение в это время дня. На мое горе погода была пасмурная. Не видя солнца в течение 3 или 4 дней, я плутал, тщетно отыскивая дорогу. В конце концов, я принужден был выйти опять к берегу моря, на то место, где стояла моя веха, и откуда вернулся домой прежним путем. Шел я не спеша, часто отдыхая, так как стояли необычайно жаркие дни, а ружье, заряды и топор составляли довольно тяжелую поклажу. Во время этого путешествия моя собака вспугнула козленка и бросилась на него, но я успел вовремя подбежать и спас его от собачьих клыков. Мне захотелось взять его с собой. Я давно уже мечтал приручить пару козлят и развести стадо ручных коз, чтобы обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут все запасы пороха и дроби. Я сделал козленку ошейник и с некоторым трудом повел его на веревке. Веревку я свил из пеньки от старых канатов и всегда носил ее с собою. Добравшись до своего шалаша, я пересадил козленка за ограду и там оставил, ибо мне не терпелось добраться поскорее до дому, где я не был уже больше месяца. Не могу выразить, с каким чувством удивления я вернулся к своей старой хижине и растянулся на подвесной койке. Это путешествие и бесприютная жизнь так меня утомили, что мой дом, как я его называл, показался мне вполне благоустроенным жилищем. Здесь меня окружало столько удобств и было так уютно, что я решил никогда больше не уходить из него далеко, покуда мне суждено будет оставаться на этом острове. С неделю я отдыхал и отъедался после моих скитаний. Большую часть этого времени я был занят трудным делом, устраивал клетку для моего попки. Он становился совсем ручным и очень со мной подружился. Затем я вспомнил о своем бедном козленке, которого оставил в ограде, и решил сходить за ним. Я застал его там, где оставил. Да он и не мог уйти. Но он почти умирал с голоду. Я нарубил сучьев и веток, какие мне попались под руку, и перебросил ему за ограду. Когда он поел, я хотел было вести его на веревке, как раньше. Но от голода он до того присмирел, что побежал за мной, как собака. Я всегда кормил его сам, и он сделался таким ласковым и ручным, что вошел в семью моих домашних животных и впоследствии никогда не отходил от меня. Опять настала дождливая пора осеннего равноденствия, и опять я торжественно отпраздновал 30 сентября, вторую годовщину моего пребывания на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как и в момент моего прибытия сюда. Весь день 30 сентября я провел в благочестивых размышлениях, смиренно и с благодарностью вспоминая многие милости, которые были ниспосланы мне в моем уединении и без которых мое положение было бы бесконечно печально. Теперь, наконец, я ясно ощущал, насколько моя теперешняя жизнь со всеми ее страданиями и невзгодами счастливее той позорной, исполненной греха омерзительной жизни, которую я вел прежде. Все во мне изменилось. Горе и радость я понимал теперь совершенно иначе. Не те были у меня желания, страсти потеряли свою остроту. То, что в момент моего прибытия сюда и даже в течение этих 2 лет доставляло мне наслаждение, теперь для меня не существовало. Когда в первое время я выходил на охоту или для осмотра местности, и перед моими глазами открывались леса, горы и пустыни, где я осужден был жить один, без помощи и надежды на освобождение, окруженный вечными заставами и затворами океана, тогда мною овладевала мучительная смертельная тоска, и сердце обливалось кровью. Не раз в самом покойном состоянии духа мысль эта вихрем проносилась в моей несчастной голове, и тогда в порыве отчаяния я ломал руки и плакал, как дитя. Иногда среди занятий я вдруг останавливался и под гнетом тех же тяжких дум бросал работу, садился на землю и с неподвижным взором и глубокими стонами оставался в таком положении 1 или 2. Это немое отчаяние было невыносимо, потому что всегда легче излить горе словами или слезами, чем таить его в себе. Таково было состояние моего духа, когда начался 3-й год моего заточения. Я не хотел утомлять читателя мелочными подробностями, а потому 2-й год моей жизни на острове описан у меня не так обстоятельно, как 1-й. Все же нужно сказать, что я и в этот год редко оставался праздным. Я строго распределил свое время соответственно занятиям, которым я предавался в течение дня. На первом плане стояли религиозные обязанности и чтение священного писания. Им я неизменно отводил известное время 3 раза в день. 2-м из ежедневных моих дел была охота, занимавшая меня 3 часа каждое утро, когда не было дождя. 3-м делом была сортировка, сушка и приготовление убитой или пойманной дичи. На эту работу уходила большая часть дня. При этом следует принять в расчет, что, начиная с полудня, когда солнце подходило к зениту, наступал такой гнетущий зной, что не было возможности даже двигаться. Затем оставалось еще не более 4 вечерних часов, которые я мог уделить работе. Случалось и так, что я менял часы охоты и домашних занятий, поутру работал, а перед вечером выходил на охоту. У меня не только было мало времени, которое я мог посвящать работе, но она стоила мне также невероятных усилий и подвигалась очень медленно. Сколько часов терял я из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка сноровки. Так, например, я потратил 42 дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки в моем погребе, между тем, как 2 плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из 1 дерева 6 таких досок в полдня. Я действовал так. Выбрал большое дерево, ибо мне нужна была широкая доска. 3 дня я рубил это дерево и 2 дня обрубал с него ветви, чтобы получить бревно. Уж и не знаю, сколько времени я обтесывал и обстругивал его с обеих сторон, покуда тяжесть его не уменьшилась настолько, что его можно было сдвинуть с места. Тогда я обтесал 1 сторону начисто по всей длине бревна, затем перевернул его этой стороной вниз и обтесал таким же образом другую. Работу я продолжал до тех пор, пока не получил ровной и гладкой доски толщиной 3 дюймов. Читатель может судить, какого труда стоила мне эта доска, но упорство и труд помогли мне довести до конца как эту работу, так и много других. Я привел здесь подробности, чтобы объяснить, почему у меня уходило так много времени на сравнительно небольшую работу, то есть небольшую при условии, если у вас есть помощник и инструменты, но требующую огромного времени и усилий, если делать ее одному и чуть не голыми руками. Несмотря на все это, я терпением и трудом довел до конца все работы, к которым был вынужден обстоятельствами, как видно будет из последующего.